Нет, вы только послушайте, я занимался этим с 12 лет. Я изучал фотографии под руководством стариков, которые обитали в те времена. У некоторых из правительственных фотографов и ученых из Национального музея было достаточно терпения, чтобы учить меня фотографии. Я читал книги по этому предмету. Читал то и сё, и даже работал в профессиональных фотолабораториях. И свидетельства были у меня прямо перед глазами. Боже праведный, люди платят тебе деньги за снимки. Я делал снимки для Андервуд и Андервуд. Я всегда говорил, что проблема в моих занятиях фотографией, в то время, когда я продвигался вперед в этой области. Я все это прекрасно объяснил. Проблема в моих занятиях фотографией, в то время, когда я продвигался вперед в этой области, была в том, что в фотографии постоянно менялись методы. У меня было прекрасное объяснение этому. Так что, ну на самом деле, с тех пор, как я начал заниматься фотографией, появились миниатюрные фотокамеры, панхроматическая фотопленка, различные типы проявителей, стали выпускаться лампы вспышки. Все это поменялось. На самом деле, они прямо сейчас поменяли одну вещь. У меня была одна фотопленка компании «Илфорд», с которой настолько легко было обращаться, что я мог получать мелкозернистые негативы. А они взяли и поменяли светочувствительность этой пленки. Сейчас уже не достать старую пленку. Так что теперь я не знаю, как получить мелкозернистый негатив. Вот в чем я их обвинял, понимаете? Они все время меняли материалы, которыми я пользовался. И я осознал, то, что меня потрясло в этих учебниках, потому что это хороший профессиональный курс, понимаете? Это уж точно не для какого-то там любителя. То, что меня потрясло в этих учебниках, было известно еще Мэтью Брейди во времена гражданской войны в США. Основные принципы фотографии, которых я не знал, существовали в этом предмете с 1860 года. Смена материалов здесь совершенно ни при чем. Я не знал основы основ. Зачем вообще делают фотографии? И в тот момент меня вдруг как громом поразила мысль, что я был очень высокомерным, и что я в действительности не знал всего того, что можно знать на свете о предмете фотографии. На самом деле, я не был лучшим в мире мастером в области фотографии, только потому, что я в свое время добился некоторых результатов. Тут еще было чему поучиться. Вот чем я был поражен. И я засел за учебу, да еще как. Так вот, большой интерес вызывает скорость продвижения. 3 книги за 3,5 года. И 8 книг за 2 недели. Первое – до этого осознания, а второе – после него. Вчера вечером я вдруг посмотрел на это и понял, что я уже прошел половину курса. 3,5 года ушло у меня на то, чтобы пройти эти первые 3 книги из тех 50 с лишним, которые составляют этот курс. Почему же я был не способен продвигаться по курсу? Я изучал нечто, о чем я все знал. Я не мог выработать у себя спокойное умонастроение. Тут есть что изучить? Давайте изучим это. Нет, я изучал это сквозь занавес. Я все об этом знаю. Мне известно все, что можно знать в этом предмете. Ну что ж, тогда скажите мне, пожалуйста, какого черта я сидел там и изучал это? Если я знал все об этом, зачем тогда я сидел и изучал это? И все же я делал вид, будто бы учусь. Я даже перед самим собой притворялся, что учусь. Я не осознавал, что притворяюсь. Я думал, что действительно учусь. Я читал это, понимаете? Но все это я делал с той точки зрения, что я все это знаю. И мое высокомерие было таким, что я был полностью готов научиться некоторым хитрым штучкам. И я думал, что я и так уже был очень терпимым. Забавно в этом то, что при дальнейшем обучении моя точка зрения на предмет полностью изменилась. Полностью изменилась точка зрения в отношении того, что же я хочу сфотографировать. И стандарты, по которым я выносил критические суждения о том, что является хорошей фотографией, полностью изменились. Я даже критикую примеры совершенных снимков из этого курса. Понимаете? Я весьма критичен, но это очень обоснованная критика. Я не мог усваивать материал, потому что я был уверен, что я все об этом знаю. Это прошло в результате осознания, что на самом деле я вообще ничего не знал об этом. Мне пришлось вернуться прямо к основам и изучить эти основы. Когда эти основы уложились в моей голове, и я хорошенько их изучил, продвигаясь вперед, я достиг той точки, где я не только был полностью готов учиться, но также был полностью готов к тому, чтобы возразить что-то в ответ. Во мне не было ничего от рабского отношения к учебе. Теперь я знал основы. Я видел, где они применяются и так далее. И в рамках этого курса мог смело выражать свои мысли. Другими словами, я мог иметь свое мнение. Теперь я мог иметь свое мнение. Я мог выносить суждения. Раньше я не был способен выносить суждения об этом предмете. У меня были всего лишь фиксированные идеи. Просто фиксированные идеи. И эти фиксированные идеи говорили мне, что я знаю все, что можно знать в этом предмете. Когда я, наконец, обнаружил, это было большим прорывом. Я обнаружил, что там было что-то, чего я не знал, и чему можно было поучиться. Дело было не в нескольких хитрых штучках. Тогда все это повернулось совершенно другой стороной, и этот факт, а также моя упорная учеба, неожиданно привели к еще одному прорыву. Я освободил свою способность суждения. Теперь я мог бы поговорить с любым из этих ребят. Там есть тексты, написанные очень известными фотографами. Это серьезный, трудный, жесткий курс, через который сходу не прорваться. Но я мог бы сказать одному из этих парней. А, полно вам. Вы говорите так, но вот здесь, этот снимок. Я... Как это вышло? Посмотрите. Вы выжгли тут все. Это было бы обосновано. Он бы тоже сказал мне что-нибудь по этому поводу. Я бы сказал, посмотрите-ка сюда. Вы выжгли все яркие места. Вы просто прожгли их насквозь. Почему? Ради всех святых. Вы же могли бы все это, по крайней мере, исправить в фотолаборатории. А он бы ответил, ну, я не думал, что кто-то заметит. Я бы сказал, что ж, я заметил. Критично. Не то чтобы критицизм был чем-то плохим, понимаете? Но развив критический взгляд, вам уже не нужно подобострастно говорить. Это снимок Сэма Фолка из журнала «Нью-Йорк Таймс». Одного из величайших фотографов всех времен, из тех, чьи работы демонстрируются на выставках. Следовательно, это святыня. Понимаете? Я полностью прошел через это и достиг уровня, когда я могу сказать, чертовски хорошая фотография. У этого парня действительно хорошее чувство композиции, превосходное чувство композиции. Но что, черт побери, он делал в тот день в фотолаборатории? Пьянствовал? Понимаете, что я имею в виду? Я мог бы указать на конкретный момент, с которым, я уверен, согласился бы и сам Сэм Фолк. Он бы сказал, да, это так. Я даже не подавал повторно свет фотоувеличителя на выжженный яркий участок. Вот с этой стороны. И в результате вот там черты этого парня полностью размыты. Да, это так, вы правы. Притягивает взгляд к краю снимка, а не к главному объекту. Это можно было бы улучшить. Вы правы. Это можно было бы улучшить в фотолаборатории. Он не стал бы спорить с этим. Или он мог бы сказать мне, знали бы вы, насколько плох негатив. Понимаете, о чем я? Но это была бы осмысленная беседа, потому что я, между тем, засиживаясь по ночам, фактически до рассвета, я сидел над этим, пока не засыпал. Но вот что здесь проявилось. Фиксировано, подобострастное отношение к чему-либо возникает потому, что человек в действительности с самого начала не понимает этого предмета. Поэтому он должен иметь фиксированные мнения для того, чтобы защищать себя. Перспектива. Эффект перспективы создается посредством уменьшения размеров предметов по мере увеличения расстояния. Значит так, если у меня нет чего-то, чьи размеры уменьшаются по мере увеличения расстояния, то на снимке не будет перспективы. Знаете, такая арабская фиксированная идея перспективы. Не говорится. Существует много способов придать снимку трехмерный эффект. Это была бы другая точка зрения, не так ли? Или эффект перспективы достигается несколькими способами. Другая точка зрения, да? Тогда, как только вы это поняли, вы можете посмотреть на снимок и сказать, этот фотограф хорошо владеет перспективой. Или не владеет. Понимаете? Вы говорите, если бы этот парень отступил еще на пару шагов, чтобы сделать этот снимок, ему, скорее всего, удалось бы передать глубину иначе. И снимок выглядел бы намного лучше. Видите? Потому что, посмотрите, здесь есть парочка благоприятных возможностей, которые он не использовал, хотя мог бы. Другими словами, у вас есть гибкость. Гибкость в отношении способов достижения чего-то. Поэтому вы можете иметь собственное мнение, а не фиксированную идею или предубеждений. Существует большая разница между предубеждением или фиксированной идеей и способностью иметь собственное мнение. Мнение может основываться на многих вещах. Но когда мнение человека основано на неспособности выяснить прежде всего суть дела, он выглядит болваном, даже в собственных глазах. Он вдруг начинает выглядеть болваном, когда совершает прорыв. Вот так и мои идеи о предмете фотографии не приводили в результате к совершенным снимкам. Это один из первых моментов, который я внезапно осознал, как удар молнии. Это не обязательно было именно тем, что сразило меня наповал, что в свою очередь произошло раньше. Но осознал я это потом. Фотограф настолько хорош, насколько он способен сделать фотографию совершенной. Это не связано больше ни с чем. Это, очевидно, может быть сделано. Так что такие вот дела. Это также включает в себя то, что вы выходите за рамки обычных стандартов. Это может показаться вам интересным. До того, как я совершил этот прорыв, и до того, как у меня было это осознание, я не понимал, какого черта я делал, когда брал фотокамеру в руки. Я знаю, как чистить линзы и все такое прочее, но я не знал, что я делал, когда брал фотокамеру в руки. Я имею в виду, что просто нелепо даже думать о том, что я это знал. Нелепо! Пару раз тебе повезло, и кажется, что ты на гребне популярности. Ну а как насчет вот этого? Денек сегодня скверный, а ты хочешь сделать снимок. И если ты действительно не крепко стоишь на ногах и не знаешь своего дела, то говоришь: ладно, сегодня скверный денек, это такой день, когда снимок у меня не получится. Понимаете? Ну что ж, если бы вы действительно знали свою фотокамеру, вам бы не было никакого дела до того, что это скверный денек. Вы бы сказали: так, ну хорошо, раз, два. Какой эффект мы хотим получить здесь? Яркий солнечный свет. Хорошо. Раз, два. Вы бы сказали: это по-своему интересно. Ужасный туман. Ладно, давай-ка сделаем туман несколько более сильным и создадим по-настоящему призрачный образ. Понимаете? И если бы вы знали свое дело, вы могли бы использовать свой инструмент, как вам заблагорассудится, причем с выгодой для себя. Вы бы не были жертвой всего, что происходит. Вы бы не были жертвой каждой щепки на дороге. Понимаете? Да, но сегодня слишком плохой день. Солнца нет и... А сделаем этот снимок завтра. Или в какой-нибудь другой день, когда погода будет получше. Видите? Что это? Вы что, хотите сказать, что это может дойти до такой глупости, что вы вообще не сделаете снимок? Как вам это нравится? И при этом тот парень, который не может сказать: хорошо, давай-ка поглядим, не сможет взять фотокамеру и сделать снимок, понимаете? Ему нужно получить снимок. Что ж, он должен знать свой предмет достаточно хорошо, чтобы он мог получить снимок. Это довольно легко. Все, что ему нужно сделать, это подойти к тому объекту, который ему нужно сфотографировать. Если бы он действительно хорошо знал свои инструменты, если бы он действительно хорошо знал технологию работы в фотолаборатории, он бы сделал снимок. Понимаете, он бы получил очень приличный снимок. Но насколько качественным будет снимок, во многом зависит от практики и тому подобное. Так что я также усвоил, да еще как, и этот урок. Условия, в которых я что-то делаю, не обязательно определяют то, получу ли я какой-то результат или нет. Приклир сегодня был ворчлив, поэтому нам не удалось много поэдитировать. Какого черта? Аудитор ты или нет? Я имею в виду, что на этом точка. Ворчлив приклир, скворчлив приклир. Кого это волнует? Ты собираешься проводить сессию? Что ж, проводи сессию. Пусть у тебя уйдет чуть больше времени, чтобы набрать обороты в сессии. Что ж, набери их. Вот в чем разница, понимаете? Но все это я усвоил в результате этого непродолжительного изучения постороннего предмета. И мне самому показалось очень интересным взять совершенно посторонний предмет по отношению к тому, чем мы занимаемся. Я довольно долго не уделял внимания этому предмету. Это всего лишь хобби. И обнаружить там всевозможные данные, относящиеся к обучению. А также обнаружить, что первое, что препятствует обучению, это мысли заключения о том, что вы все знаете о предмете. И если вы хотите образовать ридж в обучении, то вот он, пожалуйста. Просто считайте, что вы знаете все, что можно знать в этом предмете. А затем не позволяйте, чтобы на вашу идею о том, что вы знаете, это самое забавное, не позволяйте, чтобы на вашу идею о том, что вы знаете, каким-нибудь образом оказал свое пагубное воздействие тот факт, что вы ничего не производите. Вы не получаете никакого результата. Понимаете? Вы не получаете никакого результата. И для вас вполне очевидно, что вы не получаете результата. Но это ни на миг не ставит под сомнение вашу идею о том, что вы знаете. Так? Да, этот факт никогда не заставляет вас и на миг усомниться в этом. Смотрите-ка, вы не получаете результата. Вы знаете, что вы знаете. И тот факт, что вы не получаете результата, не ставит под сомнение ваше убеждение в том, что вы знаете. Еще один момент. Это понятие о фиксированном мнении. Человеку нужны фиксированные мнения, чтобы защитить собственную тупость в данном предмете и свою неспособность выносить вообще хоть какие-то суждения, пока он сидит погрязший в трясине фиксированных мнений. И впоследствии способность выносить суждения зависит от того, свободен ли человек от фиксированных мнений, а также от того, насколько соответствует действительности его оценка. Я знаю, что я знаю, чего я не знаю. Понимаете? Я знаю, что я знаю, чего я не знаю. Другими словами, вы не сражаетесь с этой химерой. Вы не защищаете перед самим собой свою сомнительную репутацию мудрого и замечательного человека. Вы спокойны на этот счет, понимаете? Вы можете сказать: ну ладно, тут есть один раздел, который я совсем не знаю. Нужно когда-нибудь в него заглянуть. В то же время, это не приводит вас к ощущению, что вы не знаете того, что на самом деле знаете. Следовательно, способность выносить суждения основана на доскональном знании предмета. Если у вас нет своего суждения о предмете, то это потому, что вы не знаете этот предмет. Именно так. Если вы обнаруживаете, что ваше суждение в какой-либо области очень часто оказывается ложным или неудовлетворительным, то вы должны понять, что это сигнализирует вам тем или иным образом, что вы, может быть, не знаете всего того, что можно знать об этой конкретной ситуации. Если ваша способность выносить суждения об этом неудовлетворительна, то это должно быть из-за отсутствия знаний по данному предмету. Итак, это сводится к тому, что способность аудитора к обучению не обязательно зависит от того, говорит ли он о том, насколько тупым он является, но определенно зависит от его желания учиться. Просто желание учиться. Он хочет учиться. И самое большое препятствие – это то, что он заранее считает, что он знает, хотя это не сопровождается абсолютно никакими результатами. Например, давайте послушаем такого рода замечания. Да, я знаю саентологию. Я изучал саентологию долгое время. И я знаю ее очень хорошо. На самом деле я адитирую очень хорошо. Конечно, я получаю не очень хорошие результаты. Это в сущности то же самое. Это тот факт, что он не получает результатов. Результаты могут быть получены. Он слышал о них, он видел их и так далее. Результаты можно получить. Но этот факт никоим образом не ставит под сомнение его абсолютную уверенность в том, что он знает все, что можно знать о предмете. Не заставляет его усомниться ни на миг. Ну что ж, конечно, это просто недостаток способности воспринимать. Парень не способен видеть. Он не способен выносить суждения в отношении своего собственного умения. Таким образом, его неспособность выносить суждения относительно того, что он делает, является причиной вот этой грубой ошибки. Он заявляет, что черное — это белое. Он не может делать это, и тем не менее он все об этом знает. Он знает все, что можно знать о том, как это делается, и тем не менее не может делать это. Что ж, это глупое утверждение, и это самый низкий уровень способности выносить суждения в любом конкретном предмете. Когда начинаешь рассматривать подобного рода вещи, то обнаруживаешь, что почти за каждым человеком закреплено какое-то определенное положение в соответствии с его статусом. Статус имеет самое непосредственное отношение к делу, понимаете? Человек волей-неволей начинает чувствовать, что он должен защищать свой собственный статус посредством высокомерия или притворства даже перед самим собой. Он должен хорошо думать о себе, понимаете? Притворяясь, что он что-то знает. Или казаться самому себе очень умным. Или еще что-нибудь в этом роде. На самом деле вы можете отнести это к категории самоуважения. Один из способов укрепления самоуважения. Ничего особо плохого в этом нет. Я указываю на это в очень мягкой форме. Необходимо, чтобы человек чувствовал некоторую уверенность в чем-то. Но также очень интересно и то, что эта потребность в статусе и самоуважении исчезает при наличии настоящих знаний. И ее место занимает реальное уважение. И именно реальное уважение – это то, что производит самое глубокое впечатление как на вас самих, так и на других людей, поскольку оно дает результат. С компетентностью не поспоришь. С компетентностью вообще не может быть никакого спора. Так что в действительности дело не сводится к проверке, что человек знает. Оно сводится к проверке, что человек умеет делать. Если вы просто будете судить об этом на основе того, что это не... Ну, психиатрия послужит вам прекраснейшим примером. Я ненавижу нападать на этих ребят. Их и так разносят в пух и прах. Но позвольте мне сказать вам, что ничто в жизни не вызывало у меня такого удивления, как это братья. Не то чтобы я был крайне очарован тем, что они делают. Но знаете, как-то раз... Я прочитал, в чем заключается экзамен на получение звания дипломированного специалиста по психиатрии. И можете себе представить. Требуется лишь знать дату, название и место публикации лекций Фрейда и указать, при каких обстоятельствах они были опубликованы. Не то, о чем говорилось в этих лекциях. Не что вы можете делать в области психиатрии, а просто, когда была прочитана лекция, как она называлась, видите? И где она была напечатана? И это экзамен на получение звания дипломированного специалиста, самого высокого звания в психиатрии. И тут появляется какой-нибудь психиатр, и поскольку они всегда стараются каждого выставить лжецом, он появляется и говорит: «О, это неправда, неправда, это неправда». А вы говорите: «Это происходит прямо сейчас в Мельбурне». «О, это неправда, это неправда, это неправда». На самом деле он ничего не знает о психоанализе и так далее. Хорошо, утверждает ли психоанализ, что секс является основной побудительной силой жизни? Ну да. А в статье говорится об этом? Да. Ну так это правда о психоанализе? Ну да, но понимаете ли, Хаббард ничего не знает о психоанализе. А чего он не знает о психоанализе? Ну он ничего не может знать о психоанализе, потому что он просто не может ничего знать о нем. И так далее. Хорошо, а о каком психоанализе вы? Ну мы не знаем, существуют различные виды психоанализа. Вы всегда попадаете в подобного рода спор. Пытаешься вести разговор на эту тему и словно заходишь в болото. Так что в этом мало смысла. Но я просто обращаю ваше внимание на то, что это на самом деле чистой воды идиотизм. Чистой воды идиотизм. Первое. Смогли ли вы извлечь что-нибудь из этой лекции? Второе. Как вы смогли применить это? И третье. Если парень действительно знает об этом, он сможет ответить на следующий вопрос. Если он действительно знает то, что вы спрашивали до сих пор, то он сможет ответить на следующий вопрос. Ну а каково ваше мнение об этом? Каково ваше мнение об этом предмете? Понимаете? Если он действительно знает предмет, если он действительно изучил его, если он действительно знает его и может применять, тогда у него было бы об этом предмете независимое мнение. Имея независимое мнение, ему не нужно было бы защищать себя. Понимаете? Это не имело бы никакого отношения к уважению или к чему-то еще. У него просто было бы независимое мнение о предмете. Другими словами, он мог бы выносить суждения. Но если вы зафиксировались на... Скажите мне название лекции, дату, и где она была опубликована, и это все, что вам следует знать, то вы, конечно, не научили человека ничему большему, кроме того, что можно было бы узнать из какой-нибудь картотеки. Это ничего общего не имеет с действованием. Фотографии, которые я использовал просто в качестве забавной иллюстрации к предмету нашей лекции, критерием, конечно же, является то, можете ли вы сделать снимок или нет. Это кажется довольно очевидным, не так ли? Сегодня фотография считается искусством, что представляет интерес, поскольку она переросла в искусство совсем недавно. Сейчас в Метрополитен-музее проводятся выставки, где фотография представлена в качестве изящного искусства. Хотя раньше такого не было. Так вот, в живописи критик может существовать просто благодаря его знанию художников, картин и подобных вещей. И у него могут быть мнения об этом предмете. Они, возможно, будут весьма фундаментальными, и в этом нет ничего плохого, поскольку здесь существует очень широкая сфера деятельности со многими хитросплетениями. Возможно, и в области фотографии мог бы существовать критик, которому не обязательно было бы уметь делать фотографии. Возможно, он мог бы заниматься просто критикой фотографий, возможно, очень даже неплохо. Но странность здесь заключается в том, что когда от предмета, связанного только с искусством, переходишь к техническому предмету, остро встает такой вопрос. Откуда ему, черт побери, знать, а хорошо ли автор поработал в фотолаборатории? Этому критику пришлось бы знать, что можно сделать в фотолаборатории. Ему пришлось бы ответить на вопросы, что делают в фотолаборатории. Это лучше того, что можно сделать в фотолаборатории, или хуже? Потому что вы стоите лицом к лицу с этой технической реальностью. В отличие от искусства, сюда вторгается техническая реальность. Вы можете взять пригоршню грязи, бросить ее на камень и сказать: «Вот великое произведение живописи». Понимаете? Что ж, возможно, это и в самом деле имеет форму и композицию. Кто знает? Потому что под искусством в целом нет реальной технической базы. Это огромный, обширный, необъятный предмет. Понимаете? Он большей частью зависит от того, нравится или нет человеку некая форма, цвет, объект или значимость. Это в сущности так или иначе формирует мнение. Но как только вы попадаете в техническую реальность, как только вы попадаете в техническую область, вы должны знать, что может быть сделано. Вы должны знать, сделано ли это хорошо, что делается и что не делается. Понимаете? Вы должны знать это довольно хорошо, прежде чем у вас может появиться сколько-нибудь стоящее мнение на этот счет. Другими словами, существование критика в искусстве было бы вполне обосновано. Но я не думаю, что на самом деле мог бы существовать фотокритик, который бы не знал, как следует предмет фотографии. Понимаете, чтобы быть фотокритиком, нужно знать фотографию. Потому что он должен знать, с чем это, черт побери, можно сравнить. И на самом деле не может существовать критик в области одитинга, который не умеет одитировать. Вы не можете критиковать одитинг, если вы не можете одитировать. Вы должны знать, что можно сделать, а чего нельзя сделать. Я думаю, что любой из тех, кто недавно прошел через огонь и воду здесь, занимаясь взаимным одитингом, мог бы стать отменнейшим критиком одитинга. И основанием для этого был бы не экзамен, при помощи которого я мог бы определить, что человек знает об одитинге. Основанием для этого был бы просто опыт проб и ошибок, буквально за последние 2 или 3 недели. Я говорю вам об этом как об очень разностороннем испытании. Я не думаю, что когда-нибудь еще состоится подобное испытание. Никогда. Скорее всего, больше не будет такого большого пропущенного заряда. Это превосходное испытание. Оно проводилось не специально. Просто так уж получилось. Просто фантастическое испытание. Эти люди, пожалуй, действительно знают, как эдитировать. Правда? Это испытание, потому что в подобных обстоятельствах вы вызываете у Преклира разрыв АРО на ЭЦИ. Вы поняли сравнение. Очень просто. Ха-ха-ха. Понимаете? Хорошо. Следовательно, это говорит вам о том, что, должно быть, существует огромная разница между одитором взаимного одитинга на уровне 6 и тем, кто вызвал бы разрыв АРО с преклиром на ЭЦИ. Но я готов держать пари, что сейчас одитор взаимного одитинга на уровне 6, у которого спросили бы его мнение об одитинге, скорее всего, честно и сходу высказал бы очень определенное и твердое мнение. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-там. Задайте ему такого рода вопрос. Хорошо или плохо адитирует этот человек? Или было ли это сделано правильно? И он выскажет вам настоящее мнение. Видите? Та-та-та-та-та-та-там. Статус к этому не имеет никакого отношения. Он просто честно выскажет вам свое мнение о предмете. Понимаете? А если вы попросите высказать свое мнение того человека, который может вызвать разрыв АРО у Преклира на ЭЦИ, то он выдаст вам пару фиксированных данных, но будет не способен честно высказать сколько-нибудь стоящее мнение. И еще кое в чем было бы отличие. Еще кое в чем. Я просто готов держать пари, что если бы вы сейчас дали что-нибудь изучать одитору взаимного одитинга на уровне 6, он сумел бы выяснить, что там есть, узнать, какая там информация. Не задавая вопросов о том, является ли изучение этого хорошим делом, плохим или ни тем, ни другим, повредит ли ему это обучение или не повредит, то это или сё, знает ли он всё об этом или нет. Вам бы не пришлось много спорить об этом. Но тот человек, который вызывает у Преклира разрыв АРО на ЭЦИ, о, не задевайте его высокомерие. Он знает об этом всё, что можно знать. Он с самого начала знал об этом всё, что можно знать. Он знает все, что когда-либо станет известно об этом. Он все это знает превосходно, и он будет глубоко оскорблен, если вы хотя бы намекнете, что есть нечто, чего он не знает об этом предмете. Понимаете? В этом и состоит существенное отличие. В то же время, если вы спросите его, а хочет ли он изучать это, он уклонится от ответа. Конечно, он не хочет. Он не хочет изучать это. Он исходит из ложной предпосылки о том, что он все знает об этом. Вам следует спросить его, а для чего вы здесь? Зачем вы это изучаете, если вы все это знаете? Это могло бы его встряхнуть. Но на самом деле вам нужно встряхнуть в этом аудиторе только данный момент. Он неплохой человек, он просто ведет себя высокомерно. У него отсутствует скромность истинной мудрости. А вместо этого у него высокомерное «знаю все это», когда он не знает ничего. Он даже не знает, чего именно он не знает. Так что вот ворота в обучение. Они прямо здесь. Это ворота в обучении. Это те ворота, которые вам нужно распахнуть. Это те ворота, которые вам нужно высадить, прежде чем вы ступите на путь познания любого предмета. И мне все равно, что это. Одитинг или фотография. Я думаю, что это было бы одинаково справедливо везде и во всем. Итак, я прошел через огонь и воду в совершенно постороннем и непохожем предмете. Я обнаружил, что определенные вещи справедливы. И я соотнес их с тем, что я испытал, когда пытался передать, объяснить саентологию. Когда я пытался научить саентологии. Я обнаружил, что они справедливы. Я обнаружил, что они справедливы везде и во всем. Я могу привести вам десятки историй кейсов. Да, фактически и в других сферах деятельности я не в состоянии назвать вам большего количества исключений. И я даже могу сказать вам... Вы говорите, ну вот кейс парня, который лишен зрения и не знает языка. Я не знаю, что с ним такое, почему он лишен зрения и не знает языка. Он должно быть действительно высокомерен. Очень-очень странно, но вы обнаружите, что и здесь это справедливо. Если вы этому не верите, то поговорите как-нибудь с полевой мышью. Поговорите с полевой мышью о бытии человеческом. Мог бы состояться очень занимательный разговор, если бы вы смогли поговорить с ней. И здесь вы бы обнаружили высокомерие. Электроника, ядерная физика. Она никогда не слышала о них, но все о них знает. Существует единственное место в саентологии, где мы можем потерпеть неудачу, если мы вообще можем потерпеть неудачу. И это практически единственное место, где наша технология может потерпеть неудачу. Причиной неудачи не будет просто ее утрат или уход в сторону, или что-то в этом роде. Она не будет утрачена подобным образом, потому что мы не пожалеем себя и обеспечим, чтобы этого не произошло. Единственное, из-за чего она может быть утрачена, это отсутствие желания изучать ее. Единственное, из-за чего она может быть утрачена. Это просто незнание ее вообще. И особенно незнание того, что причина, по которой кто-то не может научиться чему-то, заключается в том, что он думает, что тут нет ничего, чего бы он не знал. И он считает, что знает все это. И поэтому не изучает. Это глупейшая основа. Это почти идиотская основа. Это похоже на способ перебраться на другой берег реки, это перебраться на другой берег реки. Понимаете? Я имею в виду, что это одно из таких глупых данных. Но глупые данные — это те данные, которые имеют обыкновение теряться. И в конечном счете самое умное — это помните. У вас всегда будут трудности, если вы не доберетесь до настоящей основы. А настоящая основа всегда глупа, она всегда бессмысленна. И она не заслуживает на самом деле того, чтобы ее знать. Вот почему она остается невоспринятой как есть до скончания века. И она остается на своем месте по той же причине. Никто не потрудился узнать ее. Попытка научить какого-нибудь дикаря завязывать шнурки. Это всегда очень тягостная процедура. Если у него нет причины носить туфли, и он не знает, что это такое, и так далее. Вы пытаетесь научить его завязывать шнурки с места в карьер. Вы не научили его тому, что если он хочет выглядеть цивилизованным, он должен носить туфли. Понимаете, вы всегда можете потерпеть полную неудачу при обучении кого-либо, если не начнете с самых основ предмета, с самого начального уровня реальности. Всегда существует первый урок, которому нужно научить. И там, где вы терпите неудачу в обучении кого-либо, вы не выделили из всех остальных уроков этот первый урок, которому нужно научить. Примеров существует множество. Я мог бы дать вам массу информации об этом предмете, только об одном этом предмете. Это очень интересно. Что касается самого предмета обучения, то первое, чему необходимо научить, и первый барьер, который следует разрушить, это «Зачем ты изучаешь это, если ты и так уже все об этом знаешь?» Это ваше первое данное, основное данное, это краеугольный камень предмета изучения чего-либо. И если вы просто будете помнить об этом, то вы не встретите никаких проблем, пытаясь обучить кого-либо. Вы понимаете, что для него наступили очень тяжелые времена. На изучение предмета у него уходит очень много времени. Что ж, тогда вам лучше добраться до самых основ предмета образования. И первое, что вы обнаружите, это то, что он об этом все знает. И дальше вы должны заставить его выяснить для себя следующее. Если он все знает об этом, то зачем он это изучает? А затем вы каким-то образом должны распахнуть эту дверь. Если вы распахнули ее, то с этого момента он может изучать все, что угодно со скоростью света. Хорошо? Надеюсь, это принесет вам пользу. Большое вам спасибо.